многих зрителей и многих читателей, как видимо, тех, кто читают, слушают Магилат Эстер, Свиток Эстер, больше выглядит как сказка. Скорее, события Пурима находятся где-то в параллельной реальности, нежели в историческом процессе. Да, многим кажется, что это просто сказка. Где-то в некоем царстве, в 39-м государстве жил один царь. Поэтому мы постараемся приблизить как можно ближе свиток Эстер к историческому процессу, к истории. Сейчас мы этим займемся, да? То есть мы знаем, что было вавилонское изгнание, но хотелось бы узнать, что такое Парас, что такое Мадай, что такое Шушан, как это все встраивается в историю евреев и в мировую историю. Итак, сразу оговоримся, что заданная тема, она оказалась очень большой, и мы ее сократили только до событий Пурима. То есть мы займемся собственной историей только Пурима и свитка Эстер. А те вопросы, которые связаны с разрушением храма, если получится, мы, может быть, займемся этим ближе к 9 ава. Во время урока я буду, скорее всего, использовать названия стран как на иврите, так и на русском языке. Напомню, что Ассирия на иврите – это Ашур, Бавель на иврите, на русском – это Вавилония, Парас Умадай – это Персия и Мидия. Теперь, где же находится Персия и Мидия, история Пурима в еврейской истории? Как известно, вся еврейская история делится на несколько важных периодов времени. Одним из основных из них являются первый и второй храмы. Да, то есть, когда евреи находились на земле Израиль, у них была своя государственность, то сначала был первый храм, потом он был разрушен Вавилоном, и после 70 лет изгнания был построен второй храм. А события Пурима находятся как раз в переходном периоде между первым и вторым храмами. Когда уже персидские цари объявляют, что разрешают евреям вернуться в Израиль, сначала было дано разрешение на строительство храма, но потом оно было отменено по определенным причинам. Определенные антисемиты на территории, близкой к Израилю, они были связаны с царской властью в Персии, и, к сожалению, строительство храма было приостановлено. И как раз в этот период исторического процесса и происходит чудо Пурима, происходит событие Пурима, когда евреи пытаются вернуться в Персию и опять заново пытаться уговорить персидские власти о разрешении строительства второго храма. Какой же период времени это в мировой истории? Это четвертый век до нашей эры. Четвертый век до нашей эры известен, наиболее известен одной из самых яркой личностью, одной из самых ярких личностей вообще во всей мировой истории и одной из самых ярких личностей в древней истории – это Александр Македонский. Всем известный Александр Македонский, он в 334 году до нашей эры начинает свой поход из Македонии и Греции на восток, захватывая великие страны Древнего Востока. А именно он захватывает персидскую державу, Великую Персидскую империю. Ту самую империю, о которой и идет речь в Магилат Эстер. То есть Александр Македонский уничтожает именно ту империю, захватывает именно ту империю, о которой мы с вами говорим. Теперь это более понятно. Теперь мы вернемся чуть-чуть назад. Да, Александр Македонский ее уже уничтожил, но мы вернемся чуть-чуть назад, в период ее расцвета. Расцвет Персидской империи, так как она вошла в историю, так как ее представили Александру Македонскому. В еврейских текстах она упоминается как Парас Умадай, Персия и Мидия. И мы сейчас это обсудим именно почему, именно Парас Умадай. Итак, вообще... В историческом процессе, в истории, современные историки спорят, какое место занимает Персидская империя в истории. Это последняя великая империя Древнего Востока. С момента, когда Александр Македонский захватывает Персию, мы приходим к тому, что Греция полностью и греческая цивилизация полностью захватывают власть над Востоком, и на многие века центр цивилизации переходит в Европу, греко-римская цивилизация, и о Востоке мы практически не слышим на протяжении большого периода времени. Поэтому именно Персия является последней великой империей Востока. Либо другие историки считают наоборот, что есть великая культура Евразии, объединение всех ценностей Европы и Азии. И именно Персидская империя являлась первой в истории, той, которая соединяет Персию и Азию, соединяет культуру Востока и культуру Запада. Мы прерываемся на минуту. На полминутки, извините, нужно прерваться.
Отправляем камеру. Сейчас все будет хорошо и продолжится лекция. Пожалуйста.
Итак, да, спасибо. Мы остановились на второй теории современных историков, на том, что Персидская империя является первой цивилизацией, которая соединяет в себе Восток и Запад. А Александр Македонский только продолжил эту теорию. Но на самом деле, с точки зрения еврейской истории, скорее нам подходит первый вариант, нежели второй. Потому что мы увидим, что именно эта Персидская империя, Парас Умадай, является символом толерантности. Символом того, что символом Древнего Востока. А Греция была совсем другой цивилизацией и, в общем, не является продолжением Персидской империи. Итак, как же возникла Персидская империя? Об этом нам, к сожалению, историки в современных книгах пишут это более коротко, но у нас сохранились очень интересные мидрашим, очень интересные упоминания еврейских авторов о том, как же все-таки происходило создание Персидско-Медийской империи Парас Умадай. Почему именно он называется в свитке Эстер Парас Умадай? Итак, мы остановимся на том, что Вавилония, Великая Вавилония захватывает Израиль, и евреи угнаны в Вавилонию. После чего они долгое время находятся под властью Вавилонии, но тут поднимаются две провинции Великой Вавилонской империи, поднимают голову, а именно огромная провинция Персия, Парас и Мадай, Мидия, территория современного Ирана. Скоро мы увидим карту. Но эти две провинции захватывают Вавилонию. Как это происходит? Это происходит очень интересно. В Вавилоне было еврейское пророчество о том, что Вавилония пойдет через 70 лет после существования Великой империи Вавилонии. И когда наступает 70-летие империи, и она до сих пор не погибла, последний царь Вавилонии, Большицар, устраивает огромное празднество в честь того, что империя пережила свое 70-летие. Празднование юбилея, одновременно и юбилей империи, и заявление о том, что еврейское пророчество не сбывается. Кроме того, еще незадолго до этого войсками Вавилонии были разбиты восставшие против Вавилонии медийские и парас и персидские войска, которые одновременно с этим царь Вавилонии празднует и победу над двумя провинциями, которые ему до сих пор почти не подчиняются. Что происходит дальше? Дальше, как обычно у неевреев, происходит огромная пьянка, в результате которой вся царская власть, все приближенные напиваются, и как только находящиеся недалеко от столицы империи Вавилона войска Персии и Мидии узнают о том, что попойка уже в полном разгаре, они возвращаются и громят Вавилонию, громят так, что с тех пор о Великой Вавилонской империи ничего больше не слышно, и она становится только провинцией внутри нового государства. Теперь, как же происходит создание нового государства? Власть находится у двух людей, у главы, у царя Мидии, Дарьевеша, и царя Персии, Кореша, который в современной истории его принято соединять с современным Киром, царем Киром. Они являются тестем и зятем. Царь Мидии является, он был тесть. Его единственная дочка была замужем за царем Персии Корешем. И вследствие того, что оба они захватывают новую власть, в первый год правления власть у тестя, у Дарьевеша, а как только он умирает, власть по наследству переходит в руки Корешу, который унаследовал от себя Персидскую империю и Персидскую державу, от своей жены он наследует Мидию, захваченную Вавилон, таким образом создается новая империя. Эта новая империя создается на довольно либеральных, толерантных позициях. То есть в ней изначально Мидия и Персия занимают большую равные роли и на посты назначаются довольно равно. Теперь давайте попросим у Тифера, чтобы нам показали карту созданной империи, Персидско-Мидийской империи. Итак, тут мы видим с вами карту, которая свидетельствует нам о том, что, как написано в Магилат Эстер, они правили от Куша, от Оду, от Куш, то есть от Индии до Эфиопии. Мы видим, что одна граница доходит до Индии, точнее, западная, юго-западная граница империи доходит до Эфиопии, включая Ливию. Вся Малая Азия, современная Турция, тоже захвачена империей, так же, как и Израиль, Финикия, на севере Армения, да, на северо-востоке это Хорезм, Харасмия, да, это Аральское море, мы видим, что Каспийское море, частично там где-то вдалеке мы немножко видим Аральское море возле Хорезма, Харасмии, его не очень видно, да, я согласен, но... То есть империя простирается от запада до востока практически на весь в тот период времени государственный мир. Да, то есть все остальные народы были на более низких уровнях развития, кроме Греции. Грецию у них захватить, Греция в этот период времени является самостоятельным, греческие государства являются самостоятельными государствами. Но, как написано в Магилат Эстер, да, мы видим «меводу ад куш». От Индии до Эфиопии империя простирается. Спасибо, Тифен. Итак, создав такую империю, как мы сказали, уже на довольно либеральных началах, то есть все посты в государстве могли занимать на равных условиях как медийцы, так и персы, на этом империя не останавливается. Она открывает ворота практически всем жителям своей империи на равных. То есть мы видим, что в этой империи высокие посты занимают как евреи, так и представители других маленьких народов, в сравнении с империей, конечно. И как я в этом, тут мог характерно привести воспоминания о том, как Иоахим, один из последних царей еврейского народа, он упоминает о как он воспринял пророчество о разрушении первого храма. Да? Иоаким, царь, которому было сообщено о том, что через несколько лет первый храм будет разрушен, он довольно спокойно воспринимает эту информацию. Ему два, он отвечает, говорит всего лишь два слова. Я царь. Ему говорят, но ведь народ еврейский будет изгнан в рабство. На что он отвечает? Я царь. Тогда он говорит, тогда ему говорят, но ведь евреи будут порабощены. Я царь. И только когда он слышит, что и вельможи, и еврейский царь будут убраны со своих постов, тогда он уже начинает нервничать, начинает злиться и ведет себя довольно неприлично. Но при этом мы видим, что значит «я царь». Что значит эти слова Иоахима «я царь»? Ему было прекрасно понятно, что в этой новой построенной империи он останется на своем посту. То есть империя создавалась таким образом, что будь то евреи, будь то другие народы, власть оставалась у местной аристократии. Да? То есть центр оставлял довольно свободную внутреннюю автономию каждому из народов. Поэтому Иоахим был уверен в том, что он останется у власти. Также мы видим, что в свитке Эстер особо подчеркнуто, что Мордехай был изгнан из Иерусалима с царем Иоахимом. Что это значит? Изгнание Иоахима. Что это значит? Как известно, в еврейской истории первого храма было 4 изгнания из Израиля. 2 из Северного царства и 2 из Южного. Первые 2 изгнания из Северного царства сначала были изгнаны Ассирией, Ашуром, 2,5 колена, находящихся за рекой Иордан. После этого были изгнаны 7,5 колен, составляющих Северное царство. И когда осталось только одно Южное царство, то приходит Вавилония, и Вавилония захватывает Израиль, и первым делом угоняют в Вавилонию 10 тысяч аристократов, 10 тысяч руководителей еврейского народа, 10 тысяч тех, кто вел еврейский народ. Это как раз и было изгнание Йоханья. Через 11 лет после этого происходит изгнание Циткияу. Да, это как раз период разрушения первого храма. Это как раз, мы говорим как раз о разрушении первого храма, и когда изгоняют всех евреев с территории Израиля вместе с последним царем Циткияу. Это в основном простые евреи, простые люди. И вавилоняне, и персы прекрасно об этом знали. Они прекрасно знали, что есть 2 изгнания, что в первом изгнании была изгнана в Бавель аристократия. И только во втором изгнании были изгнаны простые люди. Поэтому отношение у персов, сначала у вавилонян, а потом у персов к евреям совершенно разное. К простому народу отношение как к простому народу с нисхождением, с властью, а к аристократии относятся на равных. Мы видим, что при новой созданной Персидской империи многие высокие посты занимают, евреи занимают многие высокие посты. Например, пророк Даниэль управляет 3-й Персидской империей. Нехемия, да, будущий руководитель еврейского народа, особо приближенная к царю личность, которую царь не хотел даже отпускать в Израиль, потому что он отвечает за пробу вина, подсыпали ли яд царю в вино. Да, он один из людей, которому царь доверяет, в том, что он пробует вино перед царем, чтобы проверить, есть ли в вине яд или нет в вине яда. Зрубавель, наследник еврейского престола, также находится на очень высоком посту в Персидской империи. И это как раз показывает саму Персидскую империю с ее лучшей стороны, что каждый мог там достичь определенных высот. А теперь перейдем к самому городу Шушану. Что такое город Шушан, о котором упоминается в Мегилат Эстер? Почему в городе Шушане было так много евреев? Историки говорят, что соединяют Шушан с городом Сузы. Как известно, в Персидской империи было несколько столиц. Была дворцовая столица, то есть место расположения царского дворца и всей дворовой знати, это Персиполь. Современное греческое название, конечно же, города Персиполь. Его развалины хорошо известны. Это одна из достопримечательностей современного Ирана. А другая столица, административная столица империи, были Сузы. Сузы находились в маленькой, небольшой провинции Иран, на территории тоже современного Ирана. И это была административная столица, то есть там не было дворцовой знати, там находились только административные учреждения, министерства и так далее, которые управляли всей огромной Персидской империей. Были еще маленькие административные центры по империи, но Сузы были главным административным центром. Теперь мы понимаем, почему так много евреев находилось в Шушане. Как понятно, как можно прекрасно понять, евреи не столько были приближены к царскому двору, сколько находились на министерских должностях в административных учреждениях. И да, то, что сама столица и дворец, и сам царь была перенесена в Шушан, об этом нам рассказывают еврейские источники, что это было чудо. Потому что, как мы указали, на протяжении всего времени власть была распределена. Дворец находился в одном месте, административная власть в другом. Но так получилось, Всевышний так сделал, что трон, когда был захвачен Вавилон, вместе с захваченным Вавилоном, из него был вывезен трон царя Соломона. Величайший трон, известный во всем древнем мире, и вывез его, и куда он его отправил? Мы не знаем причины этого, скорее всего, это было как раз от Всевышнего. Он его отправляет, как пишет Мидраш, в Эйлам. Что такое Эйлам? Как раз столица Эйлама является Сузой, то есть Шушан. То есть трон переезжает в Шушан, несмотря на то, что дворец находится в Персиполе. И Ахашвирош, придя к власти, его желание воссесть на трон Соломона, прекрасный трон Соломона. При этом они не смогли создать его копию и перевести его в Персиполь, поэтому приводится информация о том, что Ахашвирош перевозит, намного легче перевести весь свой двор в административную столицу Шушан, нежели перенести трон в дворцовую столицу Персиполь. Таким образом, при Ахашвироше соединяются две столицы в Шушане. И царская власть, и администрация находятся в Шушане, и мы получаем, что и царь, и огромное количество евреев находятся в этом времени в Шушане. Как пишут наши источники, это является чудом от Всевышнего, что так как Всевышний знал, что скоро будет вынесено гзера, постановление против еврейского народа, двор был специально переведен в то место, где живет Мордехай. И теперь мы плавно переходим к Мордехаю. Кто же такой Мордехай? Написано, что он сидит в царских воротах. Простой человек может подумать, что он просто сидит в царских воротах. Но простые люди в царских воротах не сидят. Кто же сидит в царских... Кто же сидит в царских воротах? Что касается источников, то... Тут все зависит, я извиняюсь, да? Тут все зависит от того, о ком мы говорим. Если мы говорим о Мордехае, то, конечно же, большинство источников являются еврейскими, как то Мидрашим, переданные нам через наших предков. А если мы говорим о Сузах, Шушане и о Персидской империи, то кроме источников еврейских. Тут в огромном количестве есть также и нееврейские источники, но большинство из них также являются вторичными источниками, то есть не были написаны в сам период Персидской империи. Так как Александр Македонский тогда захватил Персидскую империю, он в целом были практически полностью уничтожены большинство информации по империи, оставлено только то, что хотели оставить. Спасибо за вопрос. Итак, что касается Мордехая, то Мордехай сидит в царских вратах. Понятие «сидеть в царских вратах» в древнем мире означает «государственный судья». То есть Мордехай является государственным судьем очень высокой категории, который сидит, не просто сидит в царских вратах, а вершит суд. Как известно, во многих древних империях Востока была свобода, определенная свобода совести. Что имеется в виду? Что человек мог выбрать сам, в какой суд ему идти. То есть он мог выбрать, к какому религиозному суду он относится. Если он хотел, он мог идти в религиозный еврейский суд. Тот другой, кто хотел, шел в религиозный суд идолопоклонников и так далее. То есть империя предоставляла тебе все возможности. Так сохранилось на Востоке довольно, сохранялось на Востоке довольно долго, но это, видимо, даже в Хазарском Каганате такие остатки, что там были одновременно в каждом городе были предусмотрены еврейский суд, суд идолопоклонников и христианский суд. И человек мог сам выбрать, в какой суд он обращался. Итак, мы возвращаемся к тому, что Мордехай является государственным судьей. Кроме этого, с точки зрения евреев, он глава еврейского суда Санедрина. При этом есть упоминание о том, что вместе с Аманом Мордехай за несколько лет до описываемых в Магеллат Эстер, Свитке Эстер событий руководит одним из военных походов в Персии. То есть он является не только судьей, но и чиновником высокой категории, руководя военными походами Персидской империи. И кроме того, есть упоминание о том, что тот пир, который описывается в Магеллат Эстер, был организован тоже Мордехаем и Аманом. Они оба отвечали за организацию, именно организационные вопросы этой пирушки. Итак. Но возникает вопрос, что если такая толерантная империя, да, чего же такого плохого в этом? Мы отметим, что толерантность Персидской империи, это же является ее корнем зла. Что это значит? Это значит, что весь исторический процесс еврейского народа разбит на четыре больших периода. Четыре порабощения, четыре духовных порабощения. А именно Бавель, Парас-Умадай, Яван, Эдом. Четыре великих духовных порабощения еврейского народа. Бавель – это духовное порабощение, которое стремится к идолопоклонству и склоняет евреев к идолопоклонству. Персидская, Парас-Умадай, Персидско-Медийская империя, она погружена в наслаждениях материального мира. Яван, Греция, пытается доказать евреям, что не нужно искать духов Всевышнего и духовности, да, что твой, что ты идеален и без Всевышнего. И последняя, четвертая идеология, с которой мы должны бороться, и дом, Рим, современный мир довольно-таки подвержен этому, это бег за материальностью, бег за деньгами. Итак, мы вернемся к Персии. Персия – это полное погружение в материальность. Да, мы начинаем чтение свитка Эстер с чего? С того, что полгода происходит огромная пьянка, на которой лежат на золотых кроватях, тут у них парча, тут у них стол из каменный или стол из мрамора, да, то есть полное погружение в материальность. Никаких других идей мы там не видим. Никакой духовности, ничего больше, кроме материальности, не слышно. Итак, но меня сразу же спросят, О какой толерантности может идти речь, если мы говорим о полном уничтожении еврейского народа? Да? Как известно, в чем заключается свиток Эстер, история Пурима, что было вынесено постановление о полном уничтожении евреев. О какой такой толерантности, о какой такой свободе в Персидской империи я говорю сейчас? Тут надо подчеркнуть, что уже комментаторы подчеркивают, что есть два основных злодея в свитке Эстер. Аман и Ахашверош. Аман представляет нам Амалека, народ Амалек, Ахашверош – представитель Персидской империи. И у них совершенно разные цели в свитке Эстер. Если Амалек, Аман, представитель народа Амалек, единственной целью жизни которого является полное истребление евреев, окончательное решение еврейского вопроса, к чему он активно стремится, Ахашверош – тут совсем другое дело. Какая идея Ахашвероша? Идея Ахашвероша – это полная ассимиляция еврейского народа. Это основная идея Персидской империи. Ассимиляция. Будьте как все. И он совсем не прочь еврейских мозгов в администрации, но еврейство его не устраивает. Поэтому это как раз и является основной духовной опасностью Персидской империи. Это является корнем зла Персии. Поэтому мы видим тут определенное противоречие. Если Аман собирается полностью уничтожить еврейский народ, то Ахашверош изначально его идеей только ассимилировать еврейский народ. Да? Чтобы он растворился полностью в Персидской империи. Стал как все. Не зря он на перу уравнивает всех на своем перу. Да? Будьте как и мы. Будьте как и мы. Это его основная теория. Теперь мы видим, что на самом деле Персия в этом достигла определенного успеха. Если прочитать книги Эзра, Нехемия, которые занимаются периодом начала строительства второго храма. Кстати, сегодня очень важная дата в истории еврейского народа, 3 Адара. Это дата окончательного строительства второго храма. Да, то есть мы знаем, что каждый год события, которое ознаменует эту дату, оно влияет на эту дату. И сегодня у нас замечательная дата – окончание строительства второго храма. Итак, когда окончили строительство второго храма, то Эзра и Нехемия, мы видим в их книгах, что они очень сильно боролись с ассимиляцией внутри еврейского народа. Евреи, вернувшиеся из Персидской империи, они являются довольно-таки ассимилированными личностями. Да? Начиная с того, что мы видим очень много, большое количество ассимилированных семей. И кончая тем, что во время второго храма разговорным языком был не иврит, а ассирийский язык на территории, у евреев на территории Израиля. И поэтому Ахашверош, это его основная идея, ассимиляция. Когда убивают Амана, то он поднимает ассимиляцию на новый уровень. Он говорит Мордехаю: да, конечно же, 13 Адара убивайте антисемитов, пожалуйста, но не только убивайте, грабьте, насилуйте, мародерство. Только будьте как мы. Да? Основная идея, пишут комментаторы, многие комментаторы пишут, будьте как мы. Если так, то как же этому противоречить? Мы видим, что Мордехай находит этому противоречие. Мордехай считает, что после того, как евреи уже почувствовали грех, они узнали две стороны монеты. Они узнали, что есть две стороны, можно соблюдать Тору, и они узнали эту пирушку у царя Ахашвероша, они узнали то, что есть две стороны, и сделали собственный выбор. По собственной воле они выбрали Тору. Человек, который по собственной воле выбирает Тору, это как раз и является основной войной против Персидской империи. С сознательный выбор еврейства стеной встает на пути ассимиляции. Но если Персидская империя говорит нам, ее основной лозунг – это ассимиляция, Мордехай ему противоречит сознательный выбор Торы, сознательное решение человека, который увидел две стороны и выбрал, и сделал свой выбор. Итак, и так и получилось. Мы видим в свитке Эстер окончательно, что как 13-го Адара евреи выходят, и каждого антисемита, который пытается их уничтожить, они убивают. Но при этом подчеркивается, что они не взяли чужого имущества, не было никакого мародерства и насилия. То есть евреи остаются евреями даже в момент, когда они выходят против антисемитов, когда они пытаются защитить свою жизнь, они остаются евреями. Это то, чего не хотел Ахашверош, это то, к чему стремился Мордехай. Так удостоимся того, чтобы и мы сознательно сделали правильный выбор за Тору, который поможет нам сохранить наш еврейский народ в самые тяжелые времена, так, как это было во времена Мордехая и Эстер. Спасибо за внимание. Это, в общем, основная информация по истории, которую я до вас хотел донести. А теперь, если будут дополнительные вопросы, то мы сможем на них ответить.
Да. Спасибо огромное, Рав Мордехай, за очень интересную лекцию. И поздравляем вас с премьерой на Толдот.ру.
Спасибо.
Я думаю, что все присоединятся ко мне. Очень здорово. У вас еще была картинка, которую мы не показали.
Да, давайте покажем еще одну картинку. Это, мы сейчас можем посмотреть панораму современного. Тут мы видим дорогу в Вавилоне. Это именно та дорога, по которой евреи были изгнаны во время разрушения первого храма. Да, так выглядел Вавилон в период своего расцвета. Это реконструкция, конечно, ворота находятся в музее, для меня, но это современная реконструкция. Да. Следующая картинка. Сузы.
Сейчас я найду следующую картинку. Пока у нас в вопросах и ответах есть вопрос, почему можно было перевести трон из Иерусалима в Вавилон, оттуда в Сузы, а в Персию нельзя?
Почему можно? На самом деле хороший вопрос. То есть информация говорит так, что у них не получилось это сделать технически, то есть трон был очень большой. Теперь это хороший вопрос, правильный вопрос, что если технически у них получилось до этого времени довести его до Сус, то почему же Иисус в Персипуре у них этого сделать не получилось? На эту тему, во-первых, нужно сказать, что он был, вполне возможно, что трон до Персиполя дошел в разборном состоянии, то есть его разобрали, на самом деле информация говорит, что его разобрали. У него он был многоступенчатый, на каждой ступеньке были отдельные животные, он был. Информация говорит, что он был механический, то есть там поднимали царя, каждую следующую ступеньку, он поднимался на каждой следующей ступени. Он был разборный, его собрали. Но во время, когда его пытались перевозить еще во времена Бавеля, то один из царей Бавеля был убит, когда он пытался на этот трон взойти. Это было вообще от Всевышнего, что на этом, на троне царя Соломона не должен был сидеть нееврейский царь. Поэтому сам Ахашверош, так как он знал, что на этом троне уже один царь был убит, то он решил на этот трон не садиться. А на самом деле он сел на копию этого трона. Копия была создана его умельцами. Но вот умельцы эти, они скопировали его еврейский трон как смогли, а вот дальше перевести его не смогли. То есть, а на самом деле правильный вопрос, перевести они не смогли именно копию трона. А на сам трон он сесть боялся. Потому что один из царей уже был убит, когда он сел на этот трон. Да. Тут мы видим панораму современного города, иранского города Шуш-Саз, который является, это и есть Сузы, то есть Шушан. Возвышается, в центре возвышается башня. Это гробница пророка Даниэля. Башня была создана после разрушения, она была создана менее чем 200 лет назад. Да, так она выглядит издалека. Башня, это как раз гробница пророка Даниэля. Это сходится со многими еврейскими комментариями, мидрашим, в том, что Аман убил пророка Даниэля. Да, есть в переводе на арамейский и в Пиркей де-Раби Элиэзер упомянуто, что Аман убил пророка Даниэля, поэтому пророк Даниэль был похоронен в Шушане. И это как раз современный Шушан, он не представляется таким великим, как он был в древние времена. Но так он, вот это панорама современного иранского города. Да, спасибо.